У меня есть такая артистка, которая все время показывает мне бумагу, которую кто-то подписал где-то, о том, что ей заслуженная артистка дает. Бумага это уже, знаете как, если она долго, она уже тут, уже, она здесь лежала, она здесь. И вот сейчас ее раскрывает вот так, тихо-тихо, осторожно. Вот, вот бумага, вот печати, да, печати. Ну вот без пяти минут заслуженная артистка. Службы не пошли, милые, ай-яй-яй-яй. Я думаю, что вы думали? А я не пошла, да. Как же быть? Я говорю, возьмите эту бумагу, поезжайте, мы вам дадим отпуск туда, и вам хохот, она сама смеется. Ну что, на это обращать внимание? Ведь у каждого человека по-своему, ведь ушла ваша, ничего не известно. Никто не знает, и она не знает, и вы не знаете, и Архипов не знает. Никто не знает, что она будет жалеть, о чем она будет жалеть и чем она будет хвастаться. Никто не знает этого. Вы не можете дать ей то, что может дать ей Архипова. Архипова не может дать вам ей то, что можете дать вы. И она имеет право взвешивать, что ей даст Архипова и что дадите вы. Почему? Это ее жизнь. Единственная ее жизнь. Почему же вы решаете ее возможности взвешивать? Почему надо, так сказать, тут быть узурпатором? Решай. Вы знаете, я в театре, ну это принимает как хохму, а я серьезно повторяю это. Вот, Николай знает. Всерьез говорю, я объявляю премию административному составу, особенно заведующей труппой, премию лично ей за то, чтобы она принесла заявление об уходе из театра кого-нибудь из артистов, любого. Вот я говорю, товарищ, любой, уйдите, пожалуйста. Любой, понимаете? Важно, что любой. Не то, что вот эти мне нужны, а эти мне не нужны, а эти-то. Почему я так не могу? Потому что это может столкнуться с их личными. Человек живет, у него есть мама, папа, у него есть сосед. Понимаете? И надо выбирать человеку. Если у него есть выбор, пусть он сам выберет. А если у него выбора нету, нету выбора, вот только это. Ай, да, но это замечательно, я так люблю это. Знаете, я без... Это, товарищи, ну, нам Кемарская, нам Мельцер, если вы знаете такие фамилии. Борис Александрович, вот бывало, Константин Сергеевич, а Владимир Иванович, вот вы сейчас вот как-то пошли так вот, вы повернулись... Я вспомнила, кстати, Сергеевич, вы знаете, вы как-то так повернулись, и он так повернулся. Что это, всерьез? Да нет, это их жизнь, это их радость бывшая, которую они все время притягивают к себе. Живут люди и работают в искусстве. И все должны, все. Вот вы один, по Баху. Мне очень это интересное ваше предложение насчет Баха. Потому что если они могут это спеть, то это уже смешно, понимаете? Потому что я как-то, когда Баха поют, это... Потом, когда появляется слово. Ну ведь какое слово появляется? Наверное, все сначала. А разве когда вы репетируете спектакль, разве не бывает все сначала? Вот вы с ним встречаетесь, все понятно, согласны. Артисты ведь всегда согласны. Да, хорошо, очень хорошо. Потом идет там, вы согласны? Согласны. Потом у мизансцены, вы согласны тут сидеть? Да, только сидеть, да. Потом оркестровая репетиция. Вам видно меня? И вот тут есть разные театры. Тут это я могу сказать. я вижу, человеку не видно. Он говорит, очень хорошо видно. Дирижер говорит, а может быть немножечко стул поставить? Нет, не надо. Хотя я знаю, что стул действительно не мешает. Я могу в это взять. Вы знаете, у меня такое предложение, пожалуйста, если вам не трудно. Нет, пожалуйста, можно взять стул и сесть спиной ко мне. Ну и к дирижеру тоже самое, спиной. Можно? Не, пожалуйста, конечно. Почему? Пожалуйста. Трудно? Нет, не трудно. Хотя трудно. А есть такое, что ну совершенно ничего. Это вы, наверное, знаете таких артистов. Ну ничего. Почему вы здесь вступаете поздно, говорит дирижер. Вы знаете, все время слепится. Да нету, лампочка не горит. Ну, все равно слепит. Что-то кто-то прошел, кто-то мимо. То есть, что на это обращать внимание? Ну, это естественно. Артист никогда не может. Вы знаете, я не культурный, и я плохо воспитанный. Бах не получился у меня. Но зато голос, знаете, как Серебряков сказал. Ты ему сказали, дурак, а голос. Так вот, поэтому он работает в театре. Он-то ведь знает это? Знает. Все знают. Можно с этим бороться? Нет. А раз нельзя, зачем бороться? Пусть он рычит. Тем более, вот Иван Петрович очень нравится, что он рычит.
Борис Александрович, можно одно словечко? Но ведь судьбы ломаются. Вы знаете Федосеева Андрея, да? Который был в Новосибирске, прекрасным,
да.
Дон Жуаном, Онегином,
да.
И прочее. Первый раз, когда приезжал покойный Николай Михайлович, замдиректор, и Арфенов, они его так по-доброму, честно переманивали на наших глазах. Он сказал, не поеду. Зачем это мне надо? Здесь у меня все в порядке, здесь у меня перспектива. Но хватило этого на год. Более того, я его как раз уговаривал, езжай, потом будет поздно, сейчас самое время. А он не ехал, обратный процесс происходил.
Да.
Потом взял и уехал. Где Федосеев? Что Федосеев? Там бы он был, может быть, явлением.
Вот, вы сказали одно гениальное слово, да. Может быть.
Может быть.
Вот оно, вот может быть, а может быть и нет.
Может и нет.
А может быть... Все то же самое, только в Новосибирске, где немножко холоднее, вот и все.
Не совсем то же самое. А Андреева, та же, которая ушла из Станиславского Немировича к вам, в Большой театр.
Да.
Там это была фигура, которая вообще была основная певица, основная актриса.
Ну,
что, она растворилась в Большом театре? Только что солистка Большого театра. Только вот гриф.
Ну, что это доказывает?
Нет, это доказывает то,
это, что... Вы говорите, пусть, судьба.
Пусть идет.
Чья судьба?
Пусть идет. Но ведь можно в каких-то случаях можно и предостеречь, и уберечь, и воспитать, и где-то даже, может быть, лишнюю извилину прибавить человеку, чтобы он не сделал этого ошибочного шага.
Ну, Емель Евгеньевич, да. Простите, пожалуйста, ну вот те артисты, которых вы нас назвали, придя в театр большой, они уже стали старыми и плохими. Это тоже нельзя сбрасывать. Они устарели, они стали хуже. Ну не в один день, в течение какого-то периода времени. Вы вспомните ту же Андрееву, которая на записи прекрасно поет Катерину Измайлову.
Да.
Она уже так не поет.
Ну, она уже действительно через какое-то время постарела. А тебя еще и не было. И вообще даже ты в ресурсе занимался. Она уже перешла в этот театр. А потом она постарела, конечно.
Нет, но все равно. Потом, ведь каждый... Вы скажете, знаешь, Андреева, не переходи в Большой театр.
Ну, вот она будет мучиться, что она этого не сделает.
Не, ну а кто знает, как...
Ну, это необратимо, это даже говорить нельзя.
Вот именно.
Ну, не это, нет.
Это...
Мы за этим хотели проследить, за этими частностями, не веет ли ветер в целом?
Веет.
Вот.
Нет, ветер.
Не в нашу сторону.
Нет, ветер.
А можно разбирать отдельно,
нет,
там
понимаете, как?
Проблемы.
Тут есть один выход из положения. Бросить эту профессию и, так сказать, отгородиться от этого ветра. Кто-то останется и будет говорить, вы знаете, я как раз очень люблю ветер. Потому что если нет ветра, то мне дышать трудно. Тот остается. Но кто вам даст, в каком министерстве вам дадут? Вы, значит, будете режиссером. Обещаем, что ни один артист не уйдет. Каждый артист будет гениален, каждый будет вам верить, каждый будет... Нет, вы имеете дело, как вы правильно говорите, с судьбами. Но на эти судьбы вы влиять не имеете права. А почему вы думаете лучше о судьбе Андреева, чем сама Андреева думала в это время сама? И жалеет ли Андреева сейчас, что она перешла в Большой театр? Думаю, что не жалеет. Потому что, если бы она осталась, через два года в театре Станиславского появились бы другие, которые бы заставили бы Андреева быть тем, кем она в Большом театре сейчас, то есть...
Потеснится.
Да, то есть, пожалуйста, и Андреева великолепно исполняет свои задачи, которые она может выполнить на этой сцене. Ну, могло бы быть это и на сцене Станиславского. Так что это все очень относительно, друзья. Это все вопросы судеб, это вопросы случайностей, это вопросы, которые связаны с очень, ну, такими вещами, которые не принадлежат нашей профессии. Не принадлежат. Нашей профессии принадлежит вопрос тот, который связан с тем. Вот вы думаете, вот вопрос воспитания. Я хотел сказать воспитание. Тоже это не наш процесс. Наша задача заключается в том, чтобы театр был. Театр в спектакле. Опера есть театр. Вот я хочу сказать. В спектакле, чтобы был театр. И вот во многих городах, во многих театрах есть, по-моему, вы даже это сами знаете, есть сегодня на этой сцене театр, сегодня на этой концерт. Театр, концерт, театр, концерт. Вас мучает то, что нет такого театра, билетов нету. Концерт, сколько хочешь билетов можно взять, никто не идет. Такого не может быть, потому что всегда найдется масса людей, которые говорят, а мы любим концерт, знаете, как придешь. И не мешайте слушать музыку, потому что он сидит и слушает музыку. А ему бы мучиться теми коллизиями страшными, которые заставили, понимаете, терять сознание Верди или, так сказать, плакать Глинку. А он... тоже имеет право на выбор. Пускай он выбирает. Ничего плохого нет. Мне один человек сказал, я говорю, ну как в Мариинском, я давно не был там. Он говорит, есть два театра там. То есть давайте вот это зададим себе вопрос. А разве во всех театрах, в которых вы работаете, нету двух театров? Или надо даже трех?
Надо и четыре.
А камеру есть в этом?
Нет. Тут точно нет. Это единственный, может быть, случай. А вообще, Борис
Иванович,
вы подняли такой вопрос интересный. В каждом театре, в каждом организме театральном существует сегодня здоровый организм, завтра больной. Это я как диабетик. Сегодня режимлю, завтра нажираюсь сахар. Я же умру, в конце концов, когда-то. Потому что если в одном и том же коллективе сегодня идет, то, о чем говорил Александр, сегодня Леперкус современный актер, завтра он просто, извините, как бы это даже назвать, помягче. Ренегат, он, так сказать, предает собственные идеалы, он становится просто, так сказать...
Я не могу понять, зачем вам этим заниматься?
Борис Иванович, знаете почему? Сейчас все понял.
Это не ваша проблема.
Что получилось? Вот, давайте вы сейчас... Это не наша проблема. Мы не имеем права вмешаться в судьбу. Не существует между нами каких-то долгосрочных фауст. Так сказать, мефистофельских договоренностей не может быть. Значит, сижу поверят, поставил спектакль, совал губу, дальше мы когда мы еще что-нибудь. И поэтому мы
шабашники.
А генерал мюзик директор каждый день их точит. И поэтому вот откуда у нас не получается того, чтобы заниматься всерьез своим делом.
То есть мы как бы. Можно
ответить. Видите, какая штука? Это вопрос организационный, извините, Марина Марина. Это ведь вопрос организационный. Он каждый день. Вот, например, в Большом театре прелесть заключается в том, что генерал-мюзик-директор не точит каждый день. Давно. Забыто там все. Это поразительный театр. Он нет генерал-мюзик-директора. И давно нет. Понимаете? И не будет. Он там невозможен. Невозможен. Поэтому каждый театр имеет свои, так сказать, ну вот это, ну там, предположим, там кто-то возьмет силу на 2-3 года, пока письма на него дойдут.
Пока количество не перейдет в качество.
Да.
Сотая
поймется. Да. После 100, да, после вы 100 знаете, после 100, вот дошло 100 писем, да. Тогда начинает, генеральный музик-директор уже не генеральный музик-директор. Он организует свой ансамбль. Тут он, значит, еще это, и тут телефонный труд. Слушай, Коля, я выезжаю, понимаешь, что скажу. Продирижируй за меня Борису Годунову. 27-го, да. А хоть у тебя тоже концерт. Ну, позвони сейчас. Вася, у тебя что 27-го? А когда кончается? Ах, утренний. Слушай, вечером у меня, понимаешь, в большом труде. А я выезжаю, да. Все. И ведь... В Большом театре в этом отношении атмосфера просто идеальная. И всерьез идеальная. Потому что артист приходит, он... Ведь я вам скажу, что я вам скажу совершеннейший факт, это не как анекдот. Ленского пел Козловский. Козловский, он выходил кланяться, у него есть приемы поклонов. То он один выходит, то он грустный, то он вдруг веселый, то он такой сякой, то он, понимаете, уходит, но как бы, так сказать, задерживается, как будто что-то его интересует. То есть он делает свой спектакль. И потом, когда, значит, прошло какое-то время, он выходит вдруг с дирижером. И, значит, с ним... Дирижер, всем показывается, какой хороший дирижер, он его хлопает, он его целует, дирижер стоит. Это все было им сделано в Евгении Онегине. И вот однажды дирижирует спектаклем Ройтман. Может быть, вы помните такой? А?
Который оркестр кинематографии больше.
Да, он работал на кинематографии, он был музыкантом в этом. В оркестре, а потом он стал дирижировать, но поскольку он из оркестра, то все сказали, что он очень хороший дирижер, и он, ему как раз можно было сюда позвонить, Коля. Он перенесет свою запись на другой. И он дирижировал Евгения Онегина, и так уже стало. А до него дирижировал Сахаров, Семен Семенович Сахаров. И вот одновременно идет в филиале Травиата, а в Большом Онегин. В Травиате дирижирует Сахаров. Большой Онегин. Он держит. Я там за кулисы иду. Вижу Семена Семеновича. Нет, Семен Семенович Сахара. Сахарова Семен Семенович. Немножко. Ну, мало ли что. Я же знаю, что Ройтман держит. Почему за кулисами Семен Семенович? Кончается дуэль. Ну, закончается. Еще музыка. А он здесь сидит. Я говорю, Семен, что такое? Он говорит, смотрите. Козловский, значит, его убили, он ходит, кланяется. Все, сделал. Дирижер. И Сахаров выходит с ним. И кланяется. Иван Семенович уже немножечко сходит с ума. Он же весь спектакль смотрел на Ройтмана, а вышел кланяться. Но это возможность у Сахарова, потому что в прошлом году Сахаров дирижировал. Ну, потом, значит, ну, конечно, Козловский это оценил, потому что он сам заводил страшный, и поэтому он, так сказать, должен был признать. А там Травиата-то кончилась раньше, там что Травиата-то? Раз, два, три, четыре, умерла, пожалуйста. И он, значит. Нормально, товарищ. И в Большом театре так было и есть. Только был такой чудак, Мелик Пашаев, который... Александр Семенович, завтра собираемся вечерком, там достали кое-что. Любит он это выпить, закусить. Завтра, завтра, завтра еда. Домой. У него завтра еда, так он сегодня уже ничего не может делать. Он к Аиде готовится, приходит. И после Аиды еще сидит, понимаете, смотрит партитуру Аиды. Ну, вот такой, понимаете? И нет, за границу там, надо ехать за границу там. Нет. У меня через неделю пиковые дамы. Ну, вот такой. Ну, это один. Умер. И все встало опять, так сказать, по Семеновски, по как по Сахаровски. Мы, к чему я говорю? Что генеральный музыкальный директор это редкая история. Редко. И их все время снимают. Их снимают же все. Вы видите, да? В любых театрах их снимают. Если они он генеральный музыкальный директор. А если так, это процесс. Ну процесс же, ну процесс. Естественный процесс. Понимаете, я вот, понимаете, как я... Мы говорим сейчас о, так сказать, о судьбах ну, личных, а ведь есть вещи, которые ведь зовут на постановку или не зовут. Нужно ставить или не нужно. Поставленный спектакль или не поставленный. Концерт или спектакль. Вот эти грани есть. Какие?
Ну вот, что наши проблемы, что не наши проблемы. Получается так, в общем, что мы должны заниматься своей профессией, режиссурой, вот то, чем мы занимаемся. Ни на что не обращать внимания.
Вот занимайтесь, простите, занимайтесь своей профессией так, чтобы эта профессия была бы действительно необходимой, нужной и важной. А когда вы занимаетесь другими делами, в которых вы ничего сделать не можете.
Да нет, ну почему? Вы... Я говорю о простой вещи. Ну я могу поставить спектакль с конкретными людьми и заняться своей профессией с этими людьми.
Так.
Я должен на них влиять.
Так.
И получить от них ответ.
Так.
Но могут быть у меня какие-то манки, педали, хода для того, чтобы подчинить его влияние, своему влиянию.
На этот спектакль?
Ну, на этот спектакль.
Да.
Мне не удается в силу определенных причин, которые вне меня.
Не уверен.
Они, допустим, связаны, они, допустим, я...
Да.
Только в виде примера. Допустим, связаны с тем, о чем говорили вот ребята ленинградские. Там, что он может перескочить из одного спектакля в другой совершенно хладнокровно, и поэтому ему совершенно я не нужен в своем спектакле. Я лично ему не нужен, мне не удается с ним это... Это же круг проблем живого театра, а не лаборатория.
Вот я не понимаю, что вы можете изменить.
Я каждую секунду и пытаюсь что-то делать и изменять, и хочу эту дистанцию продлевать себе. Каждую секунду я и пытаюсь изменять, или я установлю... Да,
на кого вы жалуетесь?
Я ни на кого не жалуюсь, я пытаюсь разобраться и понять. Да,
разобраться что? Если с вами хотят работать, если нужно работать, они работают. А если без вас можно обойтись, значит без вас можно обойтись.
А если они...
На кого вы обижаетесь, что если они уходят? На кого обижаться? У Арфенов ушел от Станиславского к Шарашидзе, предположим. Хотя Шарашидзе с ними не работал. Вот такой был режиссер.
Работал.
Ну, ну что, Станиславский должен обидеться, да? Боже мой, Арфенов ушел. Ну, должен...
Нет, конечно, проблема ведь поставлена так, что можем ли мы повлиять на уход артистов или нет. Я так понял, что...
Я тоже не об этом говорю.
О влиятельности, о процессе...
Так или влияйте, или не влияйте. Вы хотите, чтобы был издан приказ считать режиссера влиятельным? Значит, о чем же вы говорите?
Да,
пожалуйста.
Вот в дополнение к вашему вопросу, может быть, тоже как вопрос. Два месяца назад примерно в Большом театре идет партийное собрание в опере. Не то, что мне кто-то рассказывает, а получилось, и поэтому я слышала сама. Встает Галина Калинина, исполнительница Февронии, и говорит: товарищи, что... проделали год со спектаклем «Град Китиш». Ничего актерски он мне, исполнительнице, не дал. И хору не дал. Право налево, ну, так, небесное, право налево, слева направо. А что писала пресса, не имеет никакого значения. Это все вранье. Я об этом говорила назад, о прессе, о критиках, о оценках, о критериях наших. Так что больше что понимают актеры. Не думайте, что они не ценят, не видят, не соображают и не относятся к тому, что надо, как надо.
Это, но она же не завопила, она год отходила, ее устраивала, что ее не дергают, что она спокойненько придет.
Нет, опять-таки, товарищ, вы это... Почему вы хотите, чтобы артистка вопила? Она на службе, и она должна работать. И почему ей надо вопить непременно? Вот вы пришли с ней репетировать, она вдруг завопила. Это что значит?
Нормальный процесс. Почему? Давай вместе повопим.
Зачем? Она не хочет вместе вопить, она хочет спектакль делать.
Так это работа. Нет, они хотят ничего делать, хотят сидеть и слушать.
Нет. Только не выходит от работы, и неинтересно, но хочет, как всякий человек, так не бывает.
Я не то же. Это ясно, все решает спектакль. Завел команду, заразил, будет спектакль, но речь о том, что спектакль в течение года не может нарастать. Кончился, пошел дальше. Мы не можем удержать постоянно, потому что мы работаем. Пульс. Вот спектакль в Оркестр театре. Раз, один спектакль в два года. Онегин. Спустя два года пиковая. Значит, к этому спектаклю готовится театр, чтобы как-то его сделать. Я не беру как хороший, плохой, но готовится. Но два года остальные из них сидят там, 50 человек. Ничего оно и не делают. Я, опять же, не в упор. Но мы не можем воздействовать постоянными какими-то долгосрочными отношениями с актером. И поэтому... Нас расценивают как людей случайных, ну, на будущий год еще что-нибудь сделаем, все. Вот как бы вот найти вот эту ниточку, чтобы постоянно работать, может быть, за счет каких-то мелочей, студий, как я не знаю, что такое выдумать, чтобы мы были постоянной.
Товарищи, я не понимаю, что вы от... Что вы от лаборатории ждете, чтобы вам дали какие-то студии, что ли? Я не понимаю, почему вы все свели к этому разговору, который мне кажется бессмысленным. Извините меня.
Можно я быстро?
Пожалуйста.
Мне кажется, мы очень как-то в частности вдвоем, потому что речь там о одной артистке, которая пожалела о работе с режиссером, а другой, который предал его там. То есть так же мы по отношению к публике там делали не в этом. Как я понял, смысл высказывания ребят заключается в том, что существует определенная система взаимоотношений. Она выработалась практикой, она сложилась раньше, она существует сегодня. Сегодня практическая жизнь, когда во многих ведущих театрах, скажем, отсутствуют главные режиссеры и так далее, и так далее. Существует система взаимоотношений. Режиссер-артист, режиссер-публика, режиссер-автор и так далее. Это есть... по нашему вопросу, по которому мы сегодня собрались, объективно присущей природе оперного искусства. Или это природа оперного театра, как культурного явления, не конкретного X, Y, Z в разных городах, а оперного театра как явление культуры 80-х годов нашего, значит, времени в нашем, вот, в нашей стране. Либо это, ведь опера и оперный театр это разные, да, вещи, либо это присуще и оперному искусству, объективная данность. Присущая, надо нам ее учитывать. Не как только режиссером, ставящим спектакль, а как художнику театра. Учитывать и этим пользоваться, с этим работать, этим играть. Не значит, что надо ходить по коридорам и всем нудить. Ну смотри, я тебя зарежу, уйдешь от меня. Там, я не знаю, или товарищи, давайте жить дружно. Я уже не в этом. Это входит в наши игры внутри труппы. Это входит в замысел спектакля. Может быть и да. Мне кажется, что так вопрос стоит. Присуще это объективно такому сложному явлению, как опера вообще. Наверное.
То есть эти обстоятельства уже просто начинают...
Наверное.
Это уже зависит от вас?
Нет.
Значит, вы ждете приказов?
Нет, дело не в приказах. Дело в том, что мы с этим сосуществуем. Можно отстраниться и не считать. Действительно, в общем, действительно, что план? Уйдет он, не уйдет, будет команда, не будет команды. Это действительно там по-разному складывается. Наверное, и так хорошо, и так хорошо. Будем спектакль. Но просто является это, ну, скажем, объективно присущим опере. Можно из этого что-то взять, понимать это. Можно или нужно.
Что это?
Систему всю эту.
Всю систему определенных сложившихся взаимоотношений. необходимость режиссера или не необходимость его, его взаимоотношений с публикой, не конкретного человека, а вообще профессии этой с данной публикой данного города. С актерами, нужда, так сказать, с дирижерами и так далее. Должно это входить, должны мы это учитывать? Я думаю, что да.
Но как же нет?
Это присуще, вы считаете, объективно присуще опере.
Природе
опере. В данное время, в данном положении театра. В данных обстоятельствах, в данном развитии оперного искусства. Я же вам тоже хотел в свое время сказать, ведь есть и иные взгляды на продвижение оперного театра, понимаете? Иные, чем, предположим, у нас. Иные. Мы не можем их осуждать, потому что мы их плохо знаем. Но они есть, существуют, и ими занимаются очень большие режиссеры. И без режиссеров не получается. К ним обращаются. Есть так. Существует такое сейчас положение. Рассчитывать на то, что это положение будет изменено кем-то, невозможно. Значит, это положение, если оно вам не нравится, оно должно изменяться кем? Вами. Да.
Или нами вместе.
Что значит вместе?
Ну, в общем, где-то я считаю, что бывают ситуации, когда надо сплотить ряды и где-то встать, где-то на защиту каких-то наших позиций.
Нет, но это само собой. Это вопрос особый, и вы правильно говорите, что такой корпорации режиссерской никогда не было. Все подшивающие, я об этом, кстати, сказал, что мы работаем все отдельно в разных театрах, в разных городах, над разными спектаклями, поэтому у нас единства, в общем-то, маловато. Но это существует. И это в этих существующих обстоятельствах вы своей профессии можете проводить свои принципы или нет? Если нет, бросайте. Если вы думаете, что принципы должны быть не те, которым вы верите сейчас, а иные принципы, переходите на иные принципы. Но рассчитывать на то, что кто-то вам поможет в этом, что есть какой-то ключ, что что-то изменится, что кто-то куда-то не уйдет, это наивно рассчитывать. Вы понимаете, я не люблю обиженных режиссеров.
Мы хотим понять тот воздух, который вокруг. Поэтому мы приехали с вами как бы посоветовать. Нет, вы думаете на этот счет? Вот, допустим, точно конкретный пример. Все доходят как-то вокруг рукопа. Ну вот, действительно, поставлен спектакль Евгений Онегин. Ну, скажем так, спектакль не с активной режиссурой. Но спектакль поставленный, мне он, так сказать, симпатичен по целому ряду вещей. Что выясняется? Спектакль, который поставлен с великолепным оркестром, с великолепными декорациями, с отличными певцами и с, в общем, ну, очень спокойной, очень традиционной, обыкновенной режиссурой, скажем так. И вдруг выясняется, что все слои населения разные клюют на этот спектакль и говорят: боже мой, как это замечательно, как это здорово, как мы этого никогда не видели. И действительно получается, что соединение всех, и действительно это лучше Онегин может быть, потому что соединение всех компонентов, которые должны быть, но нигде нет, потому что нигде нет таких условий, допустим, и нигде нет такой воли, которая есть у Тимирканова, вот это все соединилось и стало спектаклем. Если рядом идет спектакль какой-то на X с очень большими режиссерскими находками и талантливыми, так сказать, сочинительством, которые делают честь профессии, но возникает вопрос, а может быть, для огромного количества людей и для нашего времени, мы ведь тоже не можем не считаться с модой, она не существует, мы же все-таки одеваемся сообразно тому, как, что вокруг. И вот все, так сказать, явления вокруг заставляют думать, а может быть опера. Ведь одна публика ходит, опять-таки, вот рядом театр, не знаю, там, ну, БДТ, где идут совсем другие спектакли, туда ходит совсем другая публика, за другим ходит. А в этот театр изначально ходили, и, может быть, и должны ходить, получая совсем не то,
чего мы пытаемся столько лет их научить.
То есть висит все время вопрос, кому кроме нас нужна наша профессия?
Вот, хотя,
он же все время висит,
хотя Борис Александрович, мы не без работы, нас и нас приглашают, профессия. И мы в порядке живем. Но мы задаем, так сказать, думаем, давай. А вокруг что?
А,
и чем ли мы занимаемся? Как?
Галина Калинина, моя студентка, она никогда не говорила мне, что ей нужна режиссура. Она же, ей нужен урок. А с режиссурой она уходила.
А есть еще один замечательный, такой очень умный человек, мой знакомый драматург, который совершенно точно говорит, если в опере не толстая Травиата, для меня это не опера. Травиата должна быть толстой. Она должна, вот он относится к опере как к знаку, как это фавизм, это, не знаю, там, нечто, это вот из круга элитарных проблем.
Да.
Ведь вы сами говорите, что западная публика еще более элитарна. И с тенденцией к демократизации пока не очень, так сказать, она наблюдается, наоборот, скорее. Кировский театр совсем не демократический театр. И большой совсем не демократический.
Элита перемерла.
Элита перемерла, но...
Но торговая это элита.
Свои ряды сидят. Свои ряды сидят. Тройка нет. Как такового. И выход бриллиантов, он существует. Поэтому действительно, может быть, надо, чтобы все было чисто и красиво. И замечательно, на качестве, прежде всего. И на этом попадаются, и на этом, так сказать, этим радуются очень многие, ну, что надо говорить, приличные люди, которые понимают толк в Филине, в Бергмане, не знаю, там, во всех делах, которые очень любят ваш театр.
Да внутри даже нашего
брата. Очень любят ваш театр, говорят, ну вот, мы вот будем... Вы понимаете проблему?
Я понимаю проблему, но я не думаю, что это проблема. Я не думаю, что это проблема, потому что я, почему мы хотим, чтобы публика непременно любила то, что мы должны. Вы думаете, Евгений Онегин был бы таким, если бы не было Евгения Онегина Станиславского?
Это история.
Нет, это не история. Вы посмотрите фотографии Евгения Онегина, который был поставлен там. Какие-то годы. Даже с Хохловым, с Собиновым, понимаете, с отдельными действительно выдающимися исполнителями. То есть, и опять-таки говорю, идет процесс. Теперь, вы, естественно, говорите о том, что вот люди идут в Мариинский театр. Да, в Мариинском театре должны идти спектакли Мариинского театра. Что это такое за образ спектакля Мариинского театра? Вероятно, он складывается из многих элементов. Вероятно. Ваше дело, ваша обязанность и, самое главное, что ваше право, или их признавать, заменять другими, или их не признавать и не заменять другими. Ваше право. Не имея в виду, что вот сейчас, сегодня вот будет успех у моего спектакля. А имея в виду, что произойдет через 10, 20, 30, 50 лет. И будет ли этот спектакль идти, тот Евгений Онегин, который нравится, будет ли он таким через там, 20 лет, через 50 лет, если его заново будут ставить. Вероятно, он будет иным. Эта проблема от нас не зависит. То есть это, она решается временем, она решается и вкусом, она решается всем этим. Но я вам скажу откровенно, что если я пойду в Мариинский театр и буду и увижу там спектакль БДТ, ну, оперу в БДТ, предположим, ну, поставят оперу в БДТ, то мне, я скажу, а зачем же я пришел в Мариинский театр? Если я пойду в БДТ, и я в БДТ увижу спектакль Мариинского театра, я скажу, почему же я пришел в БДТ, почему же? Потому что Мариинский театр есть определенные собрания средств выразительных. Как вы правильно сказали, их там оркестр, там певцы, там, и так далее.
Вы там будете ставить, вы как будете ставить, как Покровский или как бы в традициях этого театра?
В традициях театра. Вы знаете, значит, мне приходится ставить очень часто во многих городах и странах.
Это вообще новая мысль.
Я часто ездил, и сейчас у меня есть такая традиция, мы с Мариной Абрамовной вместе туда трудимся. Лейпциг. У меня с Лейпцигом старинная, долгая дружба. И время от времени я ставлю там спектакль. Это как бы так заведено. Я приезжаю туда, как свой режиссер, как свой театр. Вы думаете, я там ставлю эти спектакли так, как я бы поставил в Большом театре, или в Мариинском театре, или в Камерном театре? Я там ставлю спектакль, для, имея в виду публику Лейпцига, имея в виду этих людей, которые я перевоплощаюсь.
А как это увязывается
в тот... собственными необходимостями? Сейчас, минуточку. Я перевоплощаюсь в этот данный театр. Я совершенно не собираюсь. Я, более того, я ставил спектакли в Берлинском театре. Так можете себе представить, если так серьезно, то Лейпцигский театр и Берлинский театр, иные театры, и я иначе ставил. Вероятно, если так, ну, нету смысла и времени это, так сказать, специально обмозговывать. Но это факт. Я ставлю в Болгарии. Вот сейчас, предположим, я должен ставить, если ЕБЖ, я должен там поставить «Войну и мир». Но неизвестно, буду это спектакль я для болгар ставлю или я ставлю для, для Парижа. Потому что в Париже время от времени, может быть, вы знаете, идут русские сезоны с участием болгар.
Болгар, Югославия.
Да, с участием болгар. Русь. В прошлом, там года два назад, был русский сезон, там ставили «Золотого петушка». Постановщиками были, исполнителями были болгары, а постановщиками были художники и режиссеры из театра «Кабуки». И это имело большой успех. Мы можем возражать, считать безобразие. Я видел фотографии, артисты мне показывали, что их заставляли играть, как по «Кабуки». И мне это кажется странным, но рецензии восторженные. Ах, как интересно. Это вопрос другой. Теперь, если... Вот я вот опять-таки... Мне дали план театра Софии, который я знаю, и мне дали театр Шанс-Ализар, где будет идти. Я знаю это тоже помещение, знаю. Это, в общем, сходные сцены. Но вот я думаю, или вернее, я даже не столько думаю, сколько ощущаю, что же я должен поставить спектакль, который будет идти и в Болгарии, или который пройдет там 2-3 раза или 5 раз на этом русском сезоне в Париже. То есть это меня заботит. Это не будет походить на спектакль камерного театра. И не будет походить на спектакль, который я поставил, предположим, в Кремлевском дворце. Yes. И когда вы меня спрашиваете, как я бы ставил бы в Мариинском театре, то, вероятно, я бы знал. У меня даже есть такая одна идея, которая связана с, вообще с помещением того или иного театра. Помещение. Уже сам зал диктует решение. Актер из разных спектаклей в другой идет перевоплощаться, то я не могу быть одним и тем же. И так сказать, ну представьте себе, я со средствами камерного театра приду в Мариинский театр и скажу, а нет ли у вас здесь палки?
А как же мертвые души? Город ждет от Покровского вот такого спектакля. А не страдите их Мариинский
театр? Вы же сказали, что город ждет Евгения Онегина.
От Тимирканова он ждет Евгения.
От Тимирканова, от Покровского он ждет мертвого.
А что Тимирканов от Покровского ждет?
Это уже ваш.
Вынуть душу. А, вот. Вот. Я-то знаю, что Покровский, это, так сказать, может быть Покровский, может быть Миллер или может что-то. Это, так сказать, вещи проходящие. Я нисколько не унижаю нашу профессию. Но ведь это публика, вот публика идет большой. Знаете ли вы, как начинает, вы ведь не знаете, как начинается величие Большого театра Московского. Этого величия нет ни в одном театре мира. Это величие можно узнать только, если вы придете раньше всех в театр вечером. И попробуйте быть наверху. Когда еще не зажигается люстра? Потом, когда приходит первый оркестрант, когда приходят первые люди в зрительный зал, когда начинают зажигать эти... Вы не можете... Когда публика входит в фойе, когда она... Этого ничего в Мариинском нет, в Мариинском все другое. Хотя как будто бы очень похоже. Но другое. Потому что сама архитектура, с моей точки зрения, гениальная архитектура Большого театра, она уже определяет театр. И очень обидно бывает, когда открывается занавес, предположим, и публика видит несоответствие того, что она видит на сцене, не видит она этому самому, так сказать, несоответствие дома, в который пришли. Вот это несоответствие они могут не определять. Вот это, и это, они могут это не определять. Но это... Значит, они, входя в театр, уже... Ведь, понимаете, какая штука? Ведь что такое камерный театр? Чем знаменит камерный театр? Тем, что хуже не может быть. Во многих рецензиях за границей у нас уникальный театр. Правильно. Хуже нет. Ведь, понимаете, причем современно, опять-таки не современно. Как-то пришел ко мне на спектакль Захаров. Марк Захаров. И он мне звонит утром по телефону. Ну, чтобы он мне звонил, если бы не понравилось. Естественно, мы звоним друг другу, когда хотим комплименты говорить. Понимаете? А так иначе мы никак не можем набрать номер. И он мне говорит, слушайте, ну вот эти колонны, забейте, знаете что, фанеры, забейте их, колонны. Его они резают, он не может эти колонны, да и там внизу, это самое, ведь надо же сойти в подвал и вдруг увидеть мраморные колонны. Вы понимаете, этот, это не, полная, так сказать, сумятица, понимаете? И я все время думаю, а вот закрою я. И я потеряю, что-то я потеряю. Вы знаете, это, вот закрою я, это будет, будет что-то приличное. То есть будет что-то гармоничное. И потеряется вот то, что, а выйти-то актерам негде? Негде. А сцену-то построить негде? Негде. А света нет? Нет. А как пройти вниз, если у тебя больные ноги, ты идти не можешь? Как пройти вниз? А очень надо. Как у нас Дмитрий Шостакович, мы ему открывали особую дверь, чтобы он по ней ходил. По этой... Почему? Он никак не хотел, чтобы ему помогали. А с другой стороны, он никак не хотел, чтобы видели, каких мучений стоит ему сойти вниз по лестнице. Поэтому это там он шел... Все закрывалось, и он по лестнице долго спускался вниз. Что там он переживал, какие страдания, это так сказать. Это... И он, наконец, сходил вниз. И вот он сошел вниз. И дальше он в своей стихии, так сказать, сидит и работает. То есть, вот, есть вещи, которые... Вот мы сейчас художник. Обратите внимание, что в камерном театре нету художника. У нас нету штатной должности художника. Хорошо это или плохо? Это очень плохо. Это безобразие. Но это безобразие не наше. Это безобразие тех, кто не, это безобразие на себя не берет. И поэтому мы пробовали приглашать художников. И мне, в общем, все мои друзья-художники, самые лучшие, самые знаменитые теперь, Они говорят, ну что, дай что-нибудь у тебя, ну бесплатно. А я боюсь. Потому что они же не придут и скажут, а что это такое? Это метла. А ну давайте поставим метлу. Они будут решать проблему. Они будут решать спектакль. Как будто нет режиссера, нет публики, нет театра, нет актеров. Они будут решать. Это, как вы говорите, вот это слово чешское, где раздают премии в Чехословакии. Во, подринали. То есть как будто они живут своей жизнью, своей. И хорошие художники, они так и живут. Это редко, когда он живет театром, в театре. И слава богу тогда, когда... Но есть такие художники большие, которые связаны с деятельностью. Так вот, мне представляется, что в нашей профессии должно быть меньше административного, организационного.
А кто же этим занимается?
Я вам сейчас скажу, вы. Вы, если вы прислушаетесь к себе, то вы поймете, что у вас есть у всех организационная недостаточность. То есть у вас есть какое-то, а как же влиться, как, так сказать, организоваться, и почему нам, в общем, никто не помогает в это не говорить, потому что понимаете, что вам никто не поможет. Но желание такое есть. А это никто никогда вам не сделает. Я не знаю, я сейчас вспоминаю, может, даже, по-моему, я в книжке это писал. Как-то Сумасуд меня очень обидел. Он сказал так, что, понимаете, режиссер, я не знаю, зачем это режиссер, это, понимаете, МХАТ, музыка, зачем это нужно. Что, ну, должна быть музыка, певец поет, и хороший художник. Вот Дмитрий, Владимир Дмитриев сделает там декорации, музыка замечательная, все, зачем? Это он говорит мне. Я так был такой сравнительно молодой, как вы. Я сразу вспылил, наговорил всякие глупости. Он меня обсмеял. А ведь я, в то время они были от меня зависимы. Я пустил Малегот, я пустил, не желая этого, в трубу. Сняли директора, все это в трубу пустил. Было очень... Много денег истрачено на спектакль. А почему? Потому что я мог приезжать только на субботу и воскресенье. Меня из Большого театра не пускали в то время. Я ставил в Большом театре спектакль, должен был в Ленинграде ставить. Безобразие с точки зрения организации полное. Сейчас этого и допустить нельзя. Так меня сидит Самосуд, ждет, когда я приеду на субботу, и тут же мне говорит, а вы знаете, ведь режиссер не нужен. Чего ж ты ждешь? Так вот, на что обращать внимание? На то, что он меня ждет? Или на то, что он, понимаете, мне говорит. Вы знаете, сколько раз мне говорит, понимаете? Вы опять про кофе. Просто ты тут связался, понимаете. Ну, а это один человек говорит, это два говорят, это сто говорит, это тысячи говорят. Но это еще не мира... Не мироздание, которое скажет свое слово и говорит свое слово потом. А может, и не скажет, потому что это слово уже само по себе будет всем известно. Вас беспокоит, что, так сказать, не есть ли тот театр, который идет в Евгении Онегине? Вот идет Евгений. Я не видел спектакля, очень мне хвалили его, но многие ругали. Что тоже, так сказать, многие ругали, а многие хвалили.
А Пиковую вы видели, да?
Пиковую видел.
Ну, хоть два слова
скажите. Да, я специально поехал, но я не спектакль видел, репетицию, но уже она готова была, в общем-то, наверное. Так, если... Мы занимаемся собой, своей профессией. Мы должны поверить вот в это. Если мы этому верим, мы этому должны служить. Это наша профессия. Профессия какая? Жизнь человеческого духа, раскрытая особыми способами оперными. Что же касается нашего почерка, нашей режиссуры, наших художников и всего, мы должны все время преображаться. И в зависимости от актеров. Я не знаю, как вы, но вот я, например, примерно так сказать, представляю спектакль, какой бы можно было бы сделать. Ну, предположим, меня позовут, в Минск меня позовут. Ставить спектакль. Я могу себе представить, поставить там «Гибель богов». Я себе представляю, что такое «Гибель богов». Я сладко спал на «Гибели богов» в постановке Караяна и дирижировал Берн в Вене. Я сладко спал и горжусь этим. Но вы представляете себе, что я представляю себе Минский театр, Минский этот самый зал в Минском театре. Здесь очень теплое там, помещение, здесь будет это. Машину за вами пошлем. Я знаю, что машину они не пошлют. Знаю, что будет очень шумно и будет дуть. Чтобы они мне не говорили, но я знаю, что будет так, как во всем мире. Но я не буду обращать на это. То есть я скажу, что, знаете, я уезжаю, потому что здесь холодно. Я могу сказать. Но обращать на это внимание, потому что это дано. Дано и то, что придет, вы знаете, что вот там хрупкий такой ангел должен выбегать. Хрупкий ангел. Это замечательно. Марья Петровна, вот наш артистка, народный артист Советского Союза. Ну, вы знаете, я, конечно. Марья Петровна выйдет такая, какая нравится вашему образованному другу. Я уже начинаю думать. Марья Петровна я в Минске не сниму. Я вообще за свою жизнь не снял ни одного актера, ни одной актрисы. Но как мне сделать из Марьи Петровны Амура? Вот в чем задача. Каким такого Амура, какого я себе представлял в поезде, из него я не сделаю. Но я уже знаю, что этот Амур будет лучше, чем тот, которого я представлял в поезде, потому что тот тривиальный Амур, балетный. Знаете, как вот в «Пиковой даме» танцует
молодой
мальчик, понимаете? Чтобы не видно было. Потому что он не нужен. Но он абсолютнейший. Я таких амуров не видел. Ну, до такой степени красив, до такой степени элегантен, понимаете? Но здесь, иди в буфет, я приду. То есть не к месту. А тут, видя Марью Петровну, я должен сообразить, должен начать придумывать спектакль, сочинять спектакль. Марья Петровна – это данная. Или, Марья Петровна, вы не можете похудеть. Знает, сколько я работаю, всегда толстые артистки и артисты меня встречают так. Спросите, Александр, а? Не узнаю. Все оттягивают это, я красуюсь, что они похудели на это. Это все, вам тоже, наверное, так. Но они же не могут похудеть. Теперь я же говорю, вы знаете, я в поезде как раз я представлял такой другого Амура, не вас, а другого Амура, да? Все, я уже проиграл спектакль. Потому что профессия режиссера заключается в том, чтобы... А вот палки нет? Нет. Есть фанера, мне кричат. Давай фанеру. Жалко, что нет палки. А фанера, пожалуй, лучше. Что мы можем выиграть из фанеры? Вот бы хорошо, вот тут бы нам на фанеры бы гвоздь бы. Борис Александрович, ну заперт, кладовая. Эх, жалко, гвоздя нет. Вот кнопка есть. Лучше. Я вам не рассказываю фокусов. Я помню, как работал Дмитриев и Вильямс. Такие два художника были, если вы помните. Наверное, вы, может, даже это учили. У Вильямса должно быть все вот. У него нарисован этот вот гвоздик. Он должен лежать здесь. Не! Здесь. Ведь вся обстановка, это, он знает, вот это у него стоит секретер. Вот он и будет. Можно его? Мы Ваник, да. Входит Дмитрий. Хм, это что? Это ваша декорация. Интересно. Хм. А что это голое место? Да вот тут. Она начинает. Знаете, мы думали сделать фикус там. Будут делать, небось, 2 года. А поставьте тот стул. Вон стул. Чей стул? Да вот тут, это из какого-то спирта. Вот поставьте туда, да. Ну что, и ушел, не посмотрев. Приходит стул. Надо же, стоит стул на месте. И как это он на этом месте стоит? Вы можете считать, что это анекдот, а это не анекдот. Это факты жизни нашей режиссерской. И идти нам нужно от того, что у нас есть. Ушла эта, понимаете? Слава Богу. Вот певица с хорошим большим голосом ушла, да? Слава Богу. Хорошо, что ушла и не осталась. Сейчас объясню, почему. У меня был спектакль, очень хороший спектакль. И пришел очень важный один человек. Ну, важный не с точки зрения музыкального авторитета, а с точки зрения авторитета, так сказать, ну, не государственного, но все-таки, так сказать, ну, руководство. И мнение его очень важно. Для судьбы театра, для всего. Замечательный спектакль, знаете. Очень хороший спектакль, знаете. Очень нужный спектакль, знаете. Очень. А вот это у вас большой голос у нее. Артистка-то вот это-то пела. Какую голосину, а? Все. Я подумал, что дурак, я зачем я ее, надо было, другая, так же, не хуже, но голос меньше. То есть, не сбился бы этот вот, так сказать, эта вот оценка спектакля, ну, не этого человека вообще, не сбилась бы на оценку голоса. Потому что у вас есть оперный театр? В Таллине есть. А как там голоса? Нету голоса. Ни одного голоса. Я, например, считаю, что если вы видите артистку и слушаете ее, голос хороший вот сейчас будет. А, ну-ка. О, ну! Я как-то у Фельдсейна прочитал, он очень хорошо говорит, что аплодисменты после арии — это значит, что публика проснулась, слушая это, так сказать, от этого, так сказать, ощущения, вот, что он пел для них, они вот это, они слушали его, эти вот, и публика выражает, что они при этом присутствовали, что они, так сказать, сейчас уже не спят. Вот это. И в этом есть большая доля истины. Вы ставите вопрос о том, что, так сказать, ну, не зря ли мы занимаемся этим делом. По существу говорят так. Если у вас есть сомнения, не занимайтесь. Знаете, как у меня всегда чудно, что Татьяна Ларина пишет письмо и все время плачет. Ангел не спаси, мои сомнения разреши. Быть может, это все иное. Так ты не пиши письма, что ты ложись спать, если тебе это так грустно и противно. Вероятно, это восторженный крик души. Самая счастливая ночь в ее жизни. Почему она плачет? Кто сказал, что она плачет? Она наслаждается. Понимаете, когда идет, почему плачет? Потому что легче грустить, чем не грустить на сцене. Ну, предположим, вы понимаете, что вот там в Кировском театре идет Евгений Онегин. Декорации, как полагается, в Кировском театре. оркестр, как полагается в киевском театре, артисты, как полагается в киевском театре. Понимаете? И ничего такого особенно плохого нету, я так думаю, чтобы так, например, вдруг на сцене кто-то взял бы и надел горшок на голову.
Нет, с горшком есть.
Об Онегине идет. Об Онегине. Или чтобы кто-нибудь... Этого нету. Это спасибо. Спасибо театру за то, что горшка в Евгении Онегине нет. Нужно за это спасибо сказать? Нужно. Потому что иной спектакль может быть и с горшком. Теперь все нормально, понимаете. И сидим, все так, как полагается. Спасибо за то, что все сделали, как полагается. Можно за это благодарить? Можно. Даже должно, пожалуйста. Но это совсем не значит, что это уничтожение нашей профессии. Мы-то остаемся самим собой. Какие, это уже зависит от каждого из нас в отдельности. Потому что войти в, предположим, в тот или иной театр и его изменить, это самое глупое дело, глупое. Потому что я знаю, что вот, ну, есть такие театры, драматические театры. Вот так, товарищи, кто у вас был-то главный? Ну, главный там у нас Тостоногов был. Ну, оно и видно, что там все бракотворяете. Половина актеров задумается, половина промолчит, кто-то запишет. Ну, товарищ, надо... А что вы играли? Вот мы тут, понимаете, про лошадь играли? Товарищи, в наше время, когда... А вы знаете, что сейчас на БАМЗе кончили строить? А вы еще про лошадь? БАМ-то построили. А вы еще про лошадь, да? А что там лошадь-то? А это Толстого, холстомер. Читали, читали. Да, ну и что? Нет, Тостоногов, конечно, хороший режиссер, нет. Георгий Александрович, кажется, да. Товарищи, нам нужно сейчас время-то другое, надо пересмотреть.